Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов 12 минут и 40 секунд. Как всегда в прямом эфире, ну, вы уже догадались по заставке, в неочередной выпуск Петловского эфира. Ну и остается нам представить нашего звукорежиссера. Это дядя Коля Котов. И ведущих тоже сами себя представим, как всегда. Это Михаил Кузичев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
И номер для смс мы еще раз напомним на всякий случай. 3 часа сегодня будет Бетловского эфира. И все они будут посвящены Джорджу Харрисону. Что, поздравляем вас с днем рождения, Джорджа. Что, в общем, неудивительно.
Отлично.
Наверное,
это значит, да? Скоро весна вообще. Замечательное такое событие. Если день рождения Джорджа, это хороший признак того, что весна уже не за горами.
И все-таки вот номер, на который мы ждем от вас смс-сообщение. Плюс 7-985-970-45-45. И первые уже пришли. От Славы Баранова, от Ани, от Виктора А. из Чапаевска. Народная мудрость гласит: Джордж по радио поет, значит, в дом любовь придет. Написал Стас.
Я подумал, значит, скоро Новый год.
Я тоже подумал, почему-то, да. Валера из Балашихи. С праздником, доктор Роберт.
Рады слышать доктора. Ну, давайте начнем с того, что будем слушать Джорджа. Может быть, сейчас необычная такая вещь, довольно редкая, редкий вариант песни под названием «What is Life», инструментальный. И, что удивительно, даже не столько здесь интересно слушать Джорджа Харрисона, а сколько фактически бенефис Эрика Клэптона, который на ритм-гитаре играет и ближе к концу композиции какие-то феерические начинает вытворять вещи. Ну, просто слушаем.
Two, one, two, three, four. What I feel,
I'm
можно было слышать, как Эрик Клэптон в конце устал немножко играть аккорды, да, и начал.
Разошелся. Жалко, что всего этого не слышно на как бы официальном.
Да, ты представляешь, то есть, вот на самом деле мы все время это слушали, но мы никогда это не слышали.
Ну, то есть, как бы да, это все. Ну, если знаешь, надо послушать уже, когда знаешь, да, попытаться это там вот услышать. Ну, а так, в общем, да. Конечно, это все, видимо, при микшировании.
Фил Спектр это
настолько задавлено закопал, все было там, да. Множеством других наложений. Вот это, кстати, вот по поводу того, что насколько все зависит от работы продюсера. Да?
Абсолютно. То есть,
на мой взгляд, иногда вот такое сырое какое-то такое... Сырая запись, сырой вариант. Он интереснее бывает.
Тут живые люди.
Да. Это ощущается, что это вот, да, действительно два человека, ты слушаешь, как они играют. Так, значит, еще приветствие от Дмитрия О, от Эдварда, от Афанасия. Так, доктор Роберт, как я понимаю, был на концерте, вот, который в клубе «Демократия» сегодня состоялся. Так, слышали ли мы, Сергей спрашивает, оригинал версии «I've got my mind set on you» в исполнении Рэя, Джеймса Рэя. Ну да,
мы слышали, это, да, мы даже как-то его вставили, да, в передаче.
Будем зажигать, будем, Андрей, присутствие. Так, слава Джорджу Козлов написал из Одессы Николай. Тоже прислал приветствие. Значит, давай попробуем, дядь Миш, ты обозначь, пожалуйста, тему сегодняшнего эфира.
Ну, она тема такая, в общем, довольно-таки условная. Это повод просто послушать разные хорошие песни Джорджа. Но,
тем не менее, сама, мне кажется, идея, она немножко нестандартная. И, в общем, она... В этом смысле она выделяется от множества других, отличается от множества других.
Как-то мы тут немножко пораскинули, умом повспоминали, и обнаружили, что у Джорджа есть такая интересная особенность в подходе к составлению альбомов. Может быть, это у него больше, чем у других битлов проявлялось. Джордж, он как хороший хозяин, у него никогда ничего не пропадало. То есть у Джорджа за годы было большое количество разных песен, неиспользованных. Но эти песни, как выясняется, он спустя порой достаточно долгое время, порой спустя годы, иногда даже спустя десятилетия,
да,
он использовал на своих альбомах.
А вот как тебе кажется, дядь Миш, вот, потому что, ну, как бы теоретически возможно два варианта, да, почему это происходило. То есть у него не хватало музыкального материала, и он вынужден был латать как бы дыры, да, и думал, ну что тут еще, вот надо бы еще одну песню, какую, вот там вот у меня что-то было. Я помню, там лет 6 назад я там вот работал, у меня даже где-то черновички сохранились. Да, давай-ка вот я это использую. Это первый вариант. А второй вариант, ну, проходило время, и человек как-то, в общем, переосмысливал, возможно, или какой-то находил новый вариант. Вот если ему раньше не нравилось, он предпочитал эту песню кому-то отдать, чтобы кто-то ее записал и выпустил, да. Проходило время, и у него возникала какая-то новая мысль, как это вот можно подать, чтобы было как бы не стыдно и самому интересно.
Ну, очень может быть и так, что второй вариант зачастую имел место быть. Мне очень нравится вот этот второй вариант, который ты сформулировал. Но мне кажется, что очень часто у Джорджа происходил и вариант первый, когда, к сожалению, ему не хватало какого-то материала. И вот можно сказать, что мы сейчас в начале некий такой даже итог передачи сформулируем. Потому что вот мы сейчас начнем слушать песни, и обнаружится, что подавляющее большинство этих неиспользованных песен, которые были потом использованы Джорджем, они относятся ко вполне определенному периоду. То есть можно вот даже четкие временные рамки провести, разграничить. То есть это примерно с 68-го года по 71-й, там в каком-то там 72-й еще немножко, 73-й. И дальше, в общем-то, как бы вот наши раскопки на этом заканчиваются. То есть что-то вот такого больше почти не удалось найти. И, на мой взгляд, среди прочего, это говорит о том, что у Джорджа вот в период с 68-го вот по начало 70-х годов, даже раньше, чем 68-го, 66-го где-то, был просто удивительно плодотворный период, когда песни просто вот из него лились рекой. Причем хорошие песни, замечательные совершенно
песни. Но, тем
песни.
Не менее, он их в тот момент не записывал, а зачастую отдавал другим каким-то исполнителям. И со временем только возвращался.
Да, но этому была одна из причин в том, что Джордж на тот момент, как мы знаем, играл в группе, в которой было два очень серьезных автора-сочинителя, с которыми ему было очень сложно тягаться. И даже после того, как Джордж уже набрал хорошую такую силу, как самостоятельный сочинитель, то по инерции все равно как-то вот он находился на втором плане. То есть мы говорим о том, что Леннон и Маккартни, они сами, в общем-то, это признавали впоследствии, зачастую Джорджу не давали ходу с его песнями. Иногда это было оправдано, иногда действительно на раннем этапе у Джорджа были песни, которые, ну, объективно, наверное, уступали песням Леннона и Маккартни. Но потом, начиная года 66-го, 67-го, очень хорошие у него начали получаться вещи. И поэтому получается, что вот эта практика откладывания песен в долгий ящик, можно вот эту назвать, нашу передачу «Песни из долгого ящика». Это без черного юмора, это как бы вот именно как имея в виду, как что-то отложили в долгий ящик на долгое время. Вот эта песня, вот откладывать он начал еще вот с битловских времен. Еще тогда у него эта привычка появилась, но она была, как вот мне представляется, вынужденной, не от хорошей жизни. А иногда действительно он отдавал эти песни другим людям, потому что, ну, жалко было бы, если вот песня пропадает. Ты же не знаешь, что будет дальше. Есть песня, ее, на альбом ее никак не вставишь. И мы, кстати, сегодня будем с вами слушать песни, которые Джордж сначала подарил другим исполнителям. Исполнители записали, а потом Джордж решил, что сам он может это сделать лучше, и зачастую он делал это, ну, лучше,
мне кажется,
наверное.
Так, как Джордж делал Джордж, никто не мог сделать все равно. То есть,
так как автор, да.
Ну, все-таки, как бы, мне кажется, что собственная вещь автор, ну, как правило, делает как-то вот. Он ее лучше
чувствует.
Ну,
он ее чувствует, конечно. Да, конечно, она же, это он, его дети.
Тем более, если, скажем, речь заходит, ну, я очень с большим уважением отношусь к Билли Престону, но все-таки Билли Престон, он как бы свои пластинки, ну, как бы он, они решены совершенно в ином музыкальном, да, каком-то ключе. То есть это соло-альбомы такие, да. И далеко, мне кажется, не всех устраивает вот такого рода музыка, ну, не всех. Особенно, мне кажется, битломаны просто чувствуют, что, ну, как украли хорошую вещь, которая могла бы быть решена в битловском каком-то ключе. Ну, ее превратили в какой-то соул.
Да, ну, в этом ничего плохого нет, просто другой подход. Но действительно, Джордж, он все-таки не соул-автор, он зачастую писал мелодичные песни, вот, и многие, как бы, мелодические какие-то тонкости, они у Билли Престона терялись, хотя появлялись какие-то другие вещи. Но вот мы сейчас в какой-то момент дойдем до истории, когда Джордж Харрисон сочинил, вот, кстати, песню, которую мы сейчас слушали, вот из «Life», вот, сочинил по дороге в студию, где Билли Престон записывал альбом, и Джордж Харрисон сначала хотел отдать Билли Престону эту песню, но потом он решил, что вот такая, как он ее называл, поп-песня, такая кэтчи, то есть такая запоминающаяся поп-песня, она вот в соул-исполнении Билли Престона потеряет, это не для Билли Престона песня. И Джордж Харрисон вот из «Life» решил не отдавать Билли Престону, а сам записал позже. Но зато отдал ему другие песни.
Кстати, нас просят тут называть альбомы, из которых мы заводим те или иные вещи. Но сейчас вот строго говорить, вот то, что мы слушали «What is Life», это альбом «The Making of All Things Must Pass».
Такой
тройной альбом.
Редкий диск. Тройной, да. Диск про создание другого тройного диска.
Да, да. То есть такой, получается, совсем запутанный вариант. Так, значит, что еще у нас здесь интересного? Читали ли мы книжку автобиографическую Джорджа «I'm Mine»? Ну, у нас даже в свое время главы мы оттуда зачитывали в эфире.
Да, да.
Давно, правда, достаточно это было.
Но она, к сожалению, достаточно краткая. Она вот, если не знать, то ждешь от нее действительно каких-то таких вот подробностей, каких-то интересных историй, забавных происшествий, таких вдумчивых воспоминаний о разных вещах. Вот,
ну, видимо, Джордж иные какие-то цели совершенно преследовал, да, то есть, в конце концов, кто-то хочет точки над «и» расставить, да, в каких-то вот моментах исторических, а у кого-то совершенно иные цели.
Да,
какие-то вот ему захотелось о каких-то конкретных моментах.
Наброски,
да,
там скорее,
да,
разные. Причем там Дерек Тейлор, причем он помогал.
С фотографиями часто, да, связано.
Но что самое, одна из самых ценных вещей, которые есть в книге «I'm Mine», это, собственно, небольшие статьи Джорджа о его песнях, истории о его собственных песнях, которые он сам рассказывает. И мы сегодня, кстати, во многом будем на эту книжку опираться тоже.
Так, значит, тут нам из Ульяновска Костя написал, значит, с удовольствием пишет с подругой, слушаем приятную музыку. Как вы считаете, кого в качестве национального аналога из отечественных рок-исполнителей того же периода можно сопоставить с Джорджем? Мне кажется,
сложно
это очень. Да. Джордж все-таки это действительно фигура такого мирового масштаба. Вот, то есть,
нет, но это уникальный человек, сложно сказать.
Я бы сказал, что это безнадежное дело. Ну, кому кто нравится, наверное.
Кто-то, вот, зная индийские увлечения Джорджа Харрисона, захочет имя Бориса Гребенщикова вспомнить, но я бы категорически не стал этого делать, потому что это просто, просто совершенно разные люди.
Ну, я думаю, пора в следующую вещь.
Давайте мы начнем вот с такой акустической записи. Наверняка многие ее узнают, а позже мы прокомментируем. И, в общем-то, тут довольно очевидная история. Not guilty of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. I am not trying to be smart. I only want to let you get. Sorry for your aging head, but like you heard me say, not guilty. Not guilty of being on your street, getting underneath your feet. Not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart. I only want what I get. Ну вот мы небольшой фрагмент послушали. Просто для того, чтобы вспомнить эту вещь, которую Джордж, по всей видимости, написал, находясь в Индии вместе с остальными битлами, когда они ездили туда в 68-м году с Махариши. Вообще огромное количество песен написали. Но после того, как они в Индии все это сочинили, они первым делом, судя по всему, вот это май был 68-го года, они отправились домой к Джорджу, у которого... была кое-какая звукозаписывающая аппаратура простая, и быстренько-быстренько набросали все свои идеи, которые у них, музыкальные идеи, которые у них в Индии накопились, чтобы ничего из этого не потерялось.
Масса разных существует изданий вот с этой акустической музыкой. Да, даже какой-то альбом был хитро так назван «Beatles Unplugged».
Но это фактически,
ну, фактически
почти,
да, но просто как альбом же это не задумывался, поэтому непосвященные, они, в общем, могут решить, что действительно «Beatles» какой-то такой вот акустический концерт когда-то играли. В действительности все записано у Джорджа дома. Для того, чтобы дать возможность познакомиться с этим материалом Мартину, Джорджу Мартину.
Но это, в общем-то, уникальный случай в битловской истории, потому что у них вот таких целых демо-альбомов ни до этого, ни после этого не было. Ну и вот, собственно, песня «Not Guilty», «Невиновен», она вот впервые в 68-м году была записана. Естественно, она предназначалась для белого альбома, и битлы ее пытались записать для белого альбома. И просто печальная, драматическая история. 102, если память мне не изменяет, 102 было число дублей, которые битлы сделали для того, чтобы записать эту вещь. Причем первые 20 где-то только были потрачены на то, чтобы отрепетировать вступление. Потом где-то еще 30 или 40 на среднюю часть, и где-то к дублю, к 99-му, Джордж был доволен на какой-то момент тем, что получилось. Но, ты знаешь, самое интересное вообще, что мне вот в этой песне представляется, вот какая-то ирония судьбы. То, что песня, на самом деле, она немножко антибитловская, как лично мне представляется. Не то, что антибитловская вообще, она такая анти-Леннона-Маккартниевская. Вот, которые, вот, судя по всему, настолько уже на тот момент, ну, не то, что допекли, но как-то вот давили, наверное, на мозг Джорджу. заставляя его делать то, что им нравится, и критикуя его за то, что он делает не то, что им нравится. То есть настолько, видимо, как-то это его давило, что вот он написал такую песню, которая все-таки является, мне кажется, действительно выпадом. Но Леннон и Маккартни, Ринго, они честно вот отсидели эти 102 дубля для того, чтобы правильно записать вот эту самую...
Но, тем не менее, тем не менее, не пошло дальше.
Да, но, кстати, интересно еще и то, что вот, как вы знаете, Харрисон, конечно же, записал эту песню в 78-м году, но в версии 78-го года появилась пара строчек особенно едких, особенно таких сердитых и прямолинейных, которых нету вот в версии 68-го года. Еще можно предположить, что Джордж все-таки немножечко так ему было, ну, стыдно, наверное, не то слово, но как-то неудобно вот такие уж резкие строчки вот вставлять в эту песню, которую он записывает все-таки со своими друзьями, коллегами, что он их на тот момент выкинул. А в 78-м году уже как-то им было все равно, и он их добавил.
Ничего, скушайте, подумал он.
Да, ну, давайте сейчас с вами послушаем, вот в каком виде песня могла попасть на белый альбом в 68-м году. Not guilty, and I know before the rest, I'm not trying to steal your vest. I'm not trying to be smart, I only want what I can get. I'm really sorry for your raging head, but like you heard me said, not guilty. No, you're signing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me said, now I'm guilty. Making friends with them to seek, not guilty. For leading you astray. Ну вот, я думаю, тоже можно получить представление об этой версии. Кстати, вот там кусочек есть в хитром размере, 6 восьмых, такой почти вальс, на какой-то вальс песни сбивается. Вот этот кусочек в форме вальса, он потом из песни исчез, он только в этой версии присутствует.
Миша, меня всегда поражает, вот с какой он тщательностью вот это все отслеживает, отслушивает, да.
Не, ну некоторые вещи как-то...
Это,
так...
Нет, это, в общем, колоссальная мне работа, кажется. Это очень интересно, но по времени вот это все отслушать нужно, да, чтобы запомнить, сравнить.
Нет, я хочу сказать, что вот многие вещи вот такого рода я вот с большим удовольствием недавно прочитал в книге Иэна Макдональда «Revolution in the Head», которая, вот, на мой взгляд, просто одна из лучших
книг
Битлз, которую я читал за последнее время, именно о музыке Битлз.
Там кое-что можно как бы...
Там есть так, кое-что притянутые
пропускать,
как
будто вещи. Я рекомендовал бы какие-то вещи пропускать, да, и на них не... Не зацикливаться, да, а вот именно в музыкальной стороне.
Ну, вообще, насколько автор глубоко погрузился в тему и профессионально это сделал, это, конечно...
Да, там иногда просто возникают какие-то сравнения, там, вот в то время, когда вот эта песня писалась, там, вот в кино шел такой-то фильм, там, да,
или... Мне кажется, это тоже интересно.
Да, конечно, это же дает возможность, то есть люди сходили в кино... посмотрели какой-то фильм,
да.
И какая-то музыкальная идея, то есть они ее использовали в песне. Да?
Нет, это... я просто впечатлился, что незадолго, вот такие факты, что незадолго до того, как Леннон мог сочинить «I'm only sleeping», песню о том, как он не хочет вставать с постели и хочет спать, в Лондоне прошла постановка Обломова, причем в главной роли был Спайк Миллиган, американский, английский комик из любимого Джонова сериала «Гунс». радиошоу Гунц, он очень любил Гунц. Вот, и Макдональд предполагает, что если Леннон любил Гунц, то он не мог пропустить Спайка Миллигана в лондонском обломове. Да. И вся эта тема про лени, про то, что не хочется вставать. Ну, можно, это, естественно, никто вот, не утверждает, что он после этого написал. Интересно подумать об этом.
Да, согласен. И еще интересная такая вещь, да, то есть вот когда, ну, я уже с этим столкнулся, вот когда делаю в ночь с понедельника на вторник историю песен Битлз, то получается, что практически каждая песня, то есть в ней что-то заимствовано, да, то ли идея, да, то ли какой-то ход музыкальный, то ли там, не знаю, тема, то есть все время, то есть мне уже люди спрашивают, так что же Битлз сделали сами, если они как бы здесь заимствовали, тут заимствовали, тут подхватили. Да? Но дело в том, что, ну, грубо говоря, вот, скажем, в кино или в театр ходили все. А увидел как бы в этом,
да,
и как бы вот пришел к тому, что вокруг этого можно что-то сделать, сочинить, написать. Один человек.
Да, слушали,
да,
все, а услышал.
Да, услышал только один.
Нет, это на самом деле нормальная история вообще в поп-музыке, в рок-музыке. Такого практически не бывает. То есть, естественно, все британские музыканты, поп-музыканты, рок-музыканты, они слушали рок-н-ролл, они слушали американскую поп-музыку. Американский рок-н-ролл, в свою очередь, тоже вырос там, бог знает из чего. И все тоже друг у друга, ну, по-разному, ну, как-то творчески переосмыслили. И такие вещи сплошь и рядом встречаются. Просто некоторые делают прямую копию, такую скучную, да, похожую на плагиат, и ничего нового не придумывают. А некоторые используют какие-то идеи для того, чтобы на их основе вырастить что-то такое свое оригинальное. Ну, давайте мы, наконец, послушаем, как Джордж записал Not Guilty. Наконец, официально он впервые выпустил ее в 1978 году на альбоме «Джордж Харрисон». Of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. Doo-doo. I'm not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, I'm not guilty. память, Джордж, даже мощного такого клавишника, как Стива Уинвуда, привлек для записи этой песни.
Ну, эта версия, мне кажется, вот из трех, которые мы послушали, лучше.
Ну, она очень красивая. Но главное, у меня такое впечатление, что по тексту вот даже не скажешь, что тут какая-то вот сердитость, какая-то злоба, какой-то наезд.
Абсолютно.
Она скорее такая печально-меланхолическая, то есть очень грустно, что вот так как бы все происходит.
Так, да. Так, значит, Костя из Ульяновска нам обращает наше внимание, что из всех битлов у Джорджа как бы наиболее ярко выражен такой выпирающий кадык.
А как вы я считаете, вот не обращал никогда внимания.
Как это характеризует характер Джорджа? Как это повлияло на направленность его творчества? Сильный вопрос, конечно.
Это какой-то почти медицинский,
видимо, люди,
по-моему,
с кадыком, они такие вот на вид тихони, да, такие вот. Вот, а на самом деле наделены колоссальным чувством юмора.
Я тут, смотрите, кадык.
Пытаюсь найти. Дело в том, что там, не знаю, лет 5-6 назад, может, 7, мне попала в руки вот запись выступления Джорджа на каком-то телевизионном шоу. Вы знаете, да, что большинство шоу, да и даже у нас теперь, их снимают в студии в присутствии какого-то количества зрителей, да, что создает какую-то такую атмосферу живую, да, то есть реакция зрителей. Не помню, как называлось шоу. Пытаюсь его теперь найти и не знаю, что искать. Потому что, ну, как-то вот не запомнилось, что там происходило, а где это все и как называлось шоу, не помню. И вот, значит, я смотрел, я не знаю, там 20-25 минут, наверное, значит, с Джорджем беседовал вот ведущий программы. И зал, на каждую реплику Джорджа, зал просто покатывался, как будто это выступал Задорнов, да. То есть, вот это я просто в тот момент понял, что Джордж... Я всегда думал, ну, Джордж, да, как-то так традиционно его все считали, тихоня.
Да, совершенно не тихий.
А это был такой, вот, видимо, период наибольшей активности в целом, вот, в творческой активности Джорджа, 70-е, наверное, конец 70-х годов где-то приблизительно. Он просто такие перлы, я сейчас, конечно, не воспроизведу и не перескажу, но в целом ощущение вот у меня осталось. Он так реагировал, Джордж, так как бы вот остроумно и так, ну, как вот... бы несерьезно, а так все вот как бы отвечал на вопросы, что зал просто вот просто рыдал.
Ну, он на язык всегда был остер, конечно.
Да, он очень хорош был, но тут обычно всегда это ограничивалось какой-то там одной, там, двумя репликами, а тут 25 минут. Такое ощущение, что ты наблюдаешь за... Вот пригласили комика знаменитого,
да, нет,
на программу, да, и никого не удивляет, что он хохмит, да, и все в восторге.
Нет,
все,
значит, когда у него хорошее настроение, то просто у него было в таких случаях приятно смотреть. Видно, что он сам удовольствие получает, и он просто вот так даже лучится иногда, по-моему, когда он какие-то такие изрекает хохмы. Вот. Но это не всегда, конечно, было. Но при этом то, что тихий Битл, это уж точно.
Ну, он такая, как бы вот в нем, мне кажется, много разных, как бы, таких вот маленьких Джорджей в нем как бы сосуществовало.
Нет, те, кто,
да,
знали Джорджа, они говорили, что тихий Битл, вы что, если человек начинает говорить, то это уже остановить невозможно.
Так, спасибо Люсе. Тут Люся писала нам добрые слова. А Роман из Самары спрашивает, сколько вообще альбомов у Джорджа Харрисона? Посчитаем?
Ну, посчитаем.
Значит, первые два как бы неоконченные, вроде неоконченные музыки, да, Electronic Sounds и
Wonderwall
Music, да.
Он
потом был
хороший,
колоссальный вот этот альбом All Things Must Pass, потом Living in the Material World.
Два.
Dark Horse.
Три.
Да, потом...
Да. Extra Texture.
Потом 33 1/3.
Пять.
Джордж Харрисон.
6.
Somewhere in England.
7.
Потом...
Cloud Nine,
да. Потом Гонтропа.
Кстати, Гонтропа мы пропустили.
Или раньше. Гонтропа.
Гонтропа, потом Cloud Nine.
Потом Cloud Nine, вот.
Уже сбился.
И что?
Brainwashed.
Brainwashed
последний. Ну, если не считая концертных альбомов в Бангладеше, Live
Сколько
in Japan.
Сколько получил студийных?
Ну, меньше 10.
Меньше 10. Ну, около 10, скажем так, альбомов.
Ну, давайте еще один музыкальный номер послушаем. Еще одна песня, которую Джордж написал в Индии, но вместе с Битлами так и не выпустил. Песня под названием «Circles». Опять сначала короткий фрагмент, как дома у Джорджа. Это было записано.
Cycle round and round in circles.
Ну, видно, кстати, что здесь слышно, точнее говоря, клавиши играют главную роль. Одна из немногих, по-моему, вот так называемых этих акустических записей, где клавиши так активно присутствуют. И, наверное, неудивительно.
Джордж, кстати, даже Джордж увлечен был, вот, видимо, там мелатронами какими-то,
да,
синтезаторами.
Вот только Павловна очень, мне кажется, которая присутствует в студии, мы раскрыли маленькую тайну. Вот, она очень резонно, мне кажется, и метко сравнила с Blue Jay Way эту композицию. И Джордж, возможно, сам это чувствовал. И это, может быть, это была одной из причин, по которых он даже не пытался в студии с битлами ее записывать. Потому что, насколько я знаю, студийных каких-то дублей, вот вещи под названием Circles, круги, ее не существует. Вот. Но это такая очень тоже философская и задумчивая вещь о том, что все движется по кругу, ни к чему не приходит, по всей видимости. Вот. И Джордж аж в 84-м году ее извлек на свет Божий, или 83-й, может быть, чуть раньше. И вот неудивительно, кстати, что он постарался над этой клавишной частью, в том смысле, что он позвал Джона Лорда, клавишника Deep Purple, чтобы вот он эту не самую, наверное, сложную клавишную партию исполнял.
Тут другие, слушай, тут дело не в этом. Просто они, видимо, в тот момент достаточно тесно общались, и неоднократно их пути пересекались.
Они чуть ли не соседи были.
Да, да. И говорят, что они вообще время от времени заглядывали в местный паб, и
вот
там, значит, экспромты какие-то выдавали. Вот это, конечно, вот можете себе представить. Вы
хотел
приходите
бы
в паб,
в такой паб,
и вдруг там, значит, туда заглядывают Джон Лорд с Джорджем Харрисом, садятся за инструменты, да, и играют, значит, какой-то, значит, вот такой экспромты какие-то. То есть вот за эти записи, вот, не знаю, кто-нибудь умудрился сделать, хотя бы что-то записать. Вот это вот послушать.
Все просто слишком активно слушали и употребляли.
Да,
то, чтобы
не
сделать
исключено
какую-то запись.
Мы сейчас послушаем эту версию. Я просто хотел сказать, что у нас еще вот Алена прислала сообщение. Мэри слушает с удовольствием. И Костя из Ульяновска. Ну, Костя, сейчас мы столько уже вот говорили сейчас про Джорджа, о его самых разных качествах. Я думаю, что мы уже на ваш вопрос как бы уже успели ответить. Поэтому давайте слушаем Circles вот с альбома Гонтропа.
Давайте. 84-й год.
Так,
она завершает Гонтропа, она завершает, да, альбом на такой довольно минорной ноте после бодрых.
Не завершает она.
Ну, там бонусы какие-то идут.
Не-не-не.
Circles?
Circles.
Circles завершает, да. То есть при том, что альбом такой достаточно приподнятый, очень праздничный. Вот, вот это такая вещь, она как ледяной душ.
Я кажется, чуть не поставил Грис. Чуть не поставил.
Ну, Грис тоже очень хорошая.
Ну, за разом здесь. Ну, слушаем.
Давайте. Friends come and friends go as I go round and round in circles. Love someone, change your mind. Anxiety was a swine. So you go round and round in circles. He who knows does not speak. He who speaks does not know. Some woman will not bend. Later they may become your best friend. It's like it goes around in circles. Oh,
on a body with each birth we make our day. Life and death along the road, soul reincarnates. The show goes round and round in circles. With loss and gain and up and down, comes the same, then we step going in circles. Round and round in circles. Round and round and round for circles.
Тем временем написали Дред, доктор Роберт.
Он нас поправляет, что Гантрапа это 82-й год, не 84-й.
Вот, и Алексей из Самары вот пишет, что у него Джордж, лично у него, всегда ассоциировался с Константином Никольским.
Ну,
так мне кажется, ну, по крайней мере, ну, каждый из них свою линию как бы гнул и, в общем, не пытался подстраиваться. Вот что-то. В этом смысле, наверное.
Ну, я не знаю вот насчет линии, но Джордж, конечно, вот этот человек, который вот он мог улыбнуться и просто солнышко какое-то светило. Вот эта сторона, то, как вот, то, насколько это светлый был человек, при всех мрачных сторонах его натуры, вот эта светлая сторона, вот ее просто... Ни с кем.
Кстати, Никольского очень уважаю, тоже люблю. Меня часто спрашивают, кто из наших нравится. Вот, Никольский нравится, да. Несмотря на то, что он, в общем,
вот
давно свежего ничего не писал.
Немножко чувство юмора, мне кажется.
Ну, есть такое.
Ну,
уж у него есть. Да, согласен. Но у него уж очень красивые есть вещи. Помню, когда-то он давно у нас с Гошей был в эфире, еще когда на Никольское эхо располагалось. И мы говорим, сейчас послушаем там композицию. Он сказал, у меня песни. Композиции — это у...
Песни.
Какая же была наша группа модная тогда?
«Ласковый май».
Не-не-не, это до того. Из наших каких-то классических таких. А у меня, говорит, песня, не композиция, у меня песня.
Когда я говорю, что мне нравится «Аквариум» ранее, меня бьют на этой радиостанции, понимаешь?
Да мне самому нравится песня про «Старика Козлодоева». Вот, ты что? Цикл этот замечательный был.
Не, ну там были действительно...
Куда все потом подевалось там?
Ну куда? Ну оно, в общем-то, сохранилось.
Вернемся к Джорджу.
На пленку.
Пока не начали тебя бить,
да. Пока не начался джаз, давайте мы действительно вернемся. Следующий эпизод нашей истории – это очень печальные и тяжелые попытки записи альбома «Get Back», на которых битлы огромное количество песен пробовали, в том числе и чужих песен, и своих песен. И было также некоторое количество песен Джорджа, вот, который он тоже пытался протолкнуть и записать. И интересно, сессия Get Back еще интересна тем, что большое количество песен, которые в то время звучало, оно появилось уже в сольной карьере у битлов. И в частности, песня Hear Me Lord, небольшой кусочек мы сейчас послушаем, она всплыла на альбоме Джорджа All Things Must Pass. Но тут можно слушать, как Джордж пытается во время сессии играть, и ехидная какая-то реплика от Джона слышна.
Thank you. Значится так, на эхе Петловский час.
Один час и три с половиной почти уже минуты. Продолжаем. Еще раз приветствуем всю честную компанию. Напоминаем, что у нас сегодня звукорежиссер дядя Коля Котов, а эфир ведут дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-ок еще раз напоминаем. +7 985 970 45 45.
Ну и мы слушаем и в этом часе, как и в прошлом, песню Джорджа Харрисона. Мне вот нравится это название. «Черный юмор», мне кажется, он Джорджу импонировал. Это название этой темы — «Песни из долгого ящика». Вот. Можно бы это так назвать. Мне кажется, он бы остался таким названием доволен. Хотя сложно сказать. Вот мы с вами послушали «Hear Me, Lord». Как фактически Джордж один играет на сессиях «Get Back». Я вообще вполне могу представить, что он даже не надеялся эту конкретную песню записать с битлами. Она скорее настолько похожа в какой-то, ну, уход в себя какой-то, вот, во внутренний какой-то свой мир от всех дрязг, что я могу просто поверить, что он играет для того, чтобы как-то себя немножко привести в кучу, не для того, чтобы завести битлов. Видно, что Леннон совершенно не настроен эту композицию с ним вместе записывать.
Ну да, как-то такая реплика, в общем, настораживающе прозвучала. Ну, действительно, может быть, ты прав, Джорджу важно было, может быть, даже какое-то моральное, не знаю, вот спокойствие обрести, да, поэтому он что-то близкое себе сыграл и, может быть, нервы привел в порядок в конце концов.
Да, это вот можно даже, собственно, по сути, это и есть некая музыкальная молитва такая.
Так, вот подсказывает мне Кощей, что вот то шоу, о котором я говорил, что, возможно, это шоу Дика Кавета 71-го года. Ищите в Ютьюбе, он пишет. Ну, не уверен, но почему бы не посмотреть, обязательно надо поглядеть будет. Может быть, это оно и есть, кстати.
Интересно, спасибо, спасибо. Ну что, давайте послушаем, собственно, то, как Джордж наконец выпустил и записал эту песню после того, как Битлз распались. Вообще, мне кажется, половина вот того, вот, чем эта песня производит впечатление, это вот аккорд, я не знаю, какой это аккорд, вот... Дядя Антон Смирнов, который сейчас заглянул в студию, он, может быть, знает какой-то вот аккорд в начале песни звучит, но аккорд какой-то очень какой-то не похожий ни на что, не человеческий, он задает просто тон всей композиции. Это, Дядя Антон, мне, к сожалению, не написано, какой аккорд, мне кажется, какой-нибудь это там G11 какой-нибудь или там A13, я не знаю, как они называются, но давайте слушать. We'll be right back. кстати, кажется, что Эрик Клэптон на соло-гитаре в этой композиции тоже присутствует. И я, кстати, здесь вот не помню даже, вот я не могу сказать вообще, когда эта песня звучала, вот, по крайней мере, да, вот в этом трехчасовом битловском эфире это было, я не помню, когда звучала.
Да, может быть, она вообще не звучала никогда. Я, кстати, вот тоже про себя подумал.
Здорово ее поднять.
Но она такая, я бы сказал, типично харрисоновская такая, немножко...
Ну, так тяжеловесная.
Он весь
немножко
в себе, как бы, он весь, ты прав был, он, она какая-то такая, то есть у нее есть достаточно типичные для него вещи, но они как бы вот по более светлые, что ли. Это такая немножко она, вещь,
ну, да,
вещь как бы такая в себе.
Устремленная или в себя, или вверх.
Так, значит, нам написал, вот мне кажется, он очень прав, из Казани, Тавкиль. Он пишет, что могу говорить как битломан с 40-летним стажем, опытом. Могу утверждать, что Джордж был, наверное, самым утонченным из битлов и, безусловно, самым красивым по внешности. И если он написал несколько блестящих вещей, то во многом благодаря старшим товарищам, находясь под их постоянным давлением и как бы под их критикой,
ну,
что заставляло его совершенствоваться.
Да, не было бы счастья, да, несчастье помогло.
Ну, в этом, вот я думаю, он во многом прав, наверное, мне кажется, да. Это действительно какой-то стимул, да? То есть,
ну, с другой стороны...
Мало приятно, с одной стороны, а с другой стороны...
Это, мне кажется, не значит, что если любого человека поместить под такое давление, то этот человек начнет писать...
Запьет.
Такие
кто-то
песни.
У нас, например, запили бы просто.
Да, вместо того, что кто-то запоет, а кто-то запьет, понимаешь? Да. В этом
так,
разница.
Костя из Ульяновска, вопрос для меня не очень понятный. Как вы считаете, в творчестве Джорджа психоделия – это фрагмент или поворотный момент? Мне кажется, у него психоделических вещей, ну, как бы, там, я не знаю даже, что можно вспомнить.
Ну, у него были очень психоделические, вот такие же, вот как Circles, абсолютно психоделическая, мне кажется, вещь. Ну,
видимо, просто
и
потому,
Blue Jay Way.
Вот Blue Jay Way, да, соглашусь. Просто я лично психоделию немножко как-то по-другому понимаю. То есть у меня психоделия, как бы, то, что для меня психоделичное. То, что сводит с ума, как бы, да, вот, ну, грубо говоря, какой-нибудь там Oh Darling. Нет, не «Oh, darling, I want you», «I want you». Вот где это начинает повторяться, да?
Ну,
то есть
это
я схожу,
такая
я схожу с ума.
Очень в широком смысле слова.
Уже кажется, что сейчас тебе уже башку просверлили просто. Уже сейчас все, уже начнут фонтанировать мозги оттуда. Вдруг бац, такая тишина, все оборвалось, и ты, значит, как бы рот открываешь, хочешь, значит, куда все подевалось? Только что было, и нет ничего. Вот это для меня психоделия.
Ну, больше психоделии хорошие и разные. Но Джордж потом все-таки в музыке, действительно, мне кажется, не любил... не очень как-то возвращался к этому. Он любил больше американскую музыку.
Так, Илья нам написал. Спасибо, Илья. Спасибо, приятно. Так, Сергей из Тюмени. Обалденно, это как гимн, написал он. Вот, и Алена пишет, вот она, ей понравилось то, что мы вспомнили Никольского. Она говорит, это чуть не единственный человек из наших, который у нее ассоциируется вот с рок-музыкой. Хотя, ну, в общем, да, может быть, это парадоксально, он достаточно такие лирические, у него в основном были философские какие-то вещи спокойные. Ну, рок-музыка, она же не обязательно где-то.
Ну, она разная.
Да? Она же разная.
Хорошо, что все-таки были у нас разные достойные личности, хотя немного их. Но давайте снова вернемся вот в это холодный январь 69-го. Когда битлы пытались в муках записать живой спонтанный альбом под названием «Get Back». И еще одна песня Джорджа, которая тогда звучала, может быть, даже чаще других, очень много было разных прогонов, и она в гораздо более законченном виде у битлов существует, песня под названием «All Things Must Pass». Вот интересно, что... Казалось бы, песня, которая дала название первому альбому Джорджа после распада Битлз, казалось бы, очевидный такой комментарий о том, что группа распалась и нужно жить дальше, но Джордж так себя ощущал еще за год до этого, даже раньше, то есть ощущал, когда, ну... тема распада группы, она вот разве что где-то очень на задворках, наверное, битловских представлений была. Вот, получается, она звучит уже так, как будто Джордж уже видит распад группы, и он уже как бы с ним смирился и воспринял его как нечто конструктивное и как стимул каким-то образом существовать и творить дальше. Вот как это можно подумать. Давайте послушаем. Вот тут опять довольно-таки сырой вариант, но интересно, по крайней мере, что здесь слышно, как Пол Маккартни, он все-таки более как-то конструктивно относится к песне Джорджа. Здесь он не пытается мешать, он, наоборот, изобретает очень интересную такую бэк-вокальную партию, которую Джордж не использовал потом на своем сольном альбоме. Интересно, Маккартни, да, здесь поет вторым голосом, как непривычно слышать.
Вообще, мне кажется, ну, наверное, у Джорджа в результате вот на, уже на альбоме лучше получилось, но, в общем, совсем такое для сырого, для сырой версии совсем не так плохо, мне кажется.
Ну, вот это, по крайней мере, та песня, которую, мне кажется, можно представить где-нибудь на Abbey Road, например. Ну, давайте послушаем.
Слушай, а я поймал, ведь Маккартни же потом исполнял вот в последние годы.
Да, Маккартни исполнял.
Да, он исполнял.
Слушай,
уже исполнял,
как ты
да?
точно заметил. Вот,
то есть что-то вот, видимо,
она ему нравилась,
уловил
может быть,
что-то,
еще
да.
с тех. Отлично. Ну, давайте слушаем Джорджа.
Clappers doesn't last all day.
замечательная совершенно вещь. Мне просто, вот я сейчас поймал себя на мысли, интересно, как вот сейчас люди воспринимают, вот, скажем, песни вот с этого диска Джорджа. Ну, все привыкли уже, что у Джорджа здесь замечательные песни, а я помню в тот самый момент, когда, ну, максимум там две песни попадали там его на пластинку, а на какой-то из дисков вообще одна вещь влезала только. И вдруг вот выходит тройной альбом, и я помню, когда я его стал слушать, да, ну, я был совершенно потрясен, прежде всего тем, что вот это вот мне было ясно, совершенно очевидно, да, что это вот настолько не похоже на всех остальных битлов, что вот это мог сделать только Джордж, да. И такое количество песен, я был просто оглушен, вот как, что человек, который практически там, ну, сходу, там, через, не знаю, год неполный, может быть, даже после того, как не стало группы, да, он... Тройной, не просто альбом сольный выпустил, а тройной альбом.
Меня это потрясает.
Оглушило, да, вот такое количество музыки, причем, ну, может быть, не все сразу как бы так вот нравилось. Вот это, так.
Да,
нужно было попытаться как-то вот проникнуть в это, да,
вот почувствовать далеко, эту музыку. Не сразу, да. То есть первое, что вот меня въехало, это вот хитовое «What is life», а все остальное, ну, мне
вот
казалось как-то
очень... «What is life», мне очень понравилось,
да,
сразу,
но Lord.
Какие-то вещи
достаточно
долго. Остальное
казалось очень как-то задумчиво, а потом через какое-то время я обнаружил, что он настолько просто в меня впитался глубоко на каком-то таком межклеточном уровне, что просто все, я вот без этого диска совершенно не могу существовать. Может быть, это вот мой любимый, точно мой любимый альбом Джорджа, и, может быть, мой любимый постбитловский альбом, может быть, один из самых каких-то важных для меня дисков, это что-то такое. Он похож на вот Фраер Парк, этот альбом, мне кажется. То есть это такой набор дорожек каких-то разных интересных уголков, по которым можно гулять, гулять и любоваться, и смотреть вот на это все. Вот.
И что характерно, никаких там на заднем плане еще автострад и дымящих труб еще не было.
Да, да, но вот это опять вот такая-то язвительность, черный юмор, сарказм Джорджа, который... Мне кажется, зачастую немножко вот вредил не столько его творчеству, а сколько, может быть, ему самому. Как-то от этого жилось не сладко. А интересно, кстати, ведь что? Что впервые эта песня «All Things Must Pass» на официальной пластинке появилась не у Джорджа.
Вот, кстати, дядь Миш, ты просто вот молодец, что ты это все раскопал, потому что меня не так давно вот в битловском часе кто-то спрашивал, мол, а кто раньше записал? Несколько песен, которые встречаются и у Престона, и у Джорджа. И я так как бы точно не знал, не помнил, естественно, на память. И говорю, ну, как бы странно было бы, да, если бы Джордж отдал Билли Престону, а после этого там через несколько месяцев сам бы записал. Наверное, все-таки, наверное, у него раньше вышло. И вот получается, что я был неправ.
Ну,
вот, что удивительно, конечно.
То есть это... Ну, вот интересно действительно смотреть... на даты выхода альбомов и сравнивать даты выхода, потому что иногда это совершенно приводит к удивительным открытиям, потому что альбом Билли Престона, как мы помним, Билли Престон в 69-м году, в начале 69-го года с битлами сидел на сессиях записи Get Back, вот, он в октябре 69-го года, то есть спустя полгода, он взялся записывать свой очередной альбом, причем это был его... Сейчас я вот, ведь я это самое запутаюсь. Это чуть ли не первый или второй, наверное, даже альбом для Apple, который назывался Encouraging Words. Правильно ведь? Вот у тебя дисочек этот самый лежит.
А,
я сейчас в дискографии.
Encouraging Words.
Encouraging Words, да. До этого он записал альбом That's the Way God Planned It, тоже для Apple. А вот это был второй альбом для Apple, Encouraging Words. И удивительно, что здесь присутствует несколько битловских песен, которые на тот момент никто не слышал. То есть тут присутствует несколько песен Харрисона, которые на тот момент не выходили. И здесь присутствует песня I Got a Feeling Леннона и Маккартни, которая на тот момент тоже не выходила. Если посмотреть момент записи, октябрь 69-го года, еще никто... Эту песню только на крыше кто-то мог услышать, проходя. И на каких-нибудь бутлегах она циркулировала, наверное, на тот момент. А так никто не знал этого.
Ну, вот тут, конечно, в более выгодном положении находятся те, кто... Ну, живя, скажем, в Англии, вот ну, становился свидетелем того, что вышел такой альбом, потом выходит этот альбом. Им легче сравнивать. До нас, естественно, через сколько лет до нас дошли сольники, да, Билли Престона.
То есть, да? Это сложно сравнить, потому что на самом деле в дискографиях написано 70-й год All Things Must Pass и 70-й год Encouraging Words Билли Престон. Но Encouraging Words — это январь 70-го, а All Things Must Pass — это ноябрь 70-го. И тем не менее, песня All Things Must Pass впервые появилась на альбоме Билли Престона, вот этом самом Encouraging Words. Но не только она, появилась такая песня Джорджа Харрисона, как My Sweet Lord. Впервые вот она на официальной записи прозвучала здесь. Опять же, интересно думать, почему Джордж Харрисон дарил такие песни Билли Престону. И можно, например, попытаться предположить, наверное, что он действительно не думал о том, что Битлз будут распадаться. То есть он не видел каких-то перспектив, каких-то возможностей, что ему удастся вот пристроить эти песни. Потому что они записали...
Вполне возможно.
Да. Записали Abbey Road, на Abbey Road попали две песни Джорджа: Something и Here Comes the Sun, а песня All Things Must Pass не попала. My Sweet Lord, вполне возможно, что она уже тогда была у Джорджа. Хотя, не знаю, не попала. Вот. Ну, что с ними делать? Не пропадать же. Вот отдал Билли Престону. Но действительно, My Sweet Lord, она очень хорошо подходит Билли Престону, потому что эта песня основана на госпел. А это как раз то, что у Билли Престона очень хорошо получалось. И на концерте памяти Джорджа, может быть, не случайно, поэтому Билли Престон решил эту песню исполнить. И исполнил ее, по-моему, вот не хуже Джорджа, сейчас вот хочу сказать.
Хорошо исполнил. Прежде чем мы послушаем, я так понимаю, что мы сперва послушаем Билли Престона, потом самого Джорджа. Значит, у нас тут спрашивает человек, что за вещь только что играла.
Hear Me Lord.
Нет, только что играла.
Ну, последнее, что мы сейчас...
All Things Must Pass.
А, All Things Must Pass, да.
То есть мы сперва слушали, вы невнимательно просто слушатель нас... Слушать, да. То есть мы сперва слушали рабочую версию битловских еще времен, да, потом All Things Must Pass с тройника Джорджа, да?
Да, но интересно, кстати, везде еще и то, что когда My Sweet Lord появился у Билли Престона, судя по всему, ее никто не заметил. Она не стала хитом, никто не стал...
И в суд
тоже...
никто не подавал.
Да, в суд никто не подавать не стал. Вот. А после того, как песня стала у Джорджа хитом, уже тогда вспомнили. Ну, давайте все-таки небольшой фрагмент в исполнении Билли Престона послушаем.
Love, hallelujah. Wonderful love, hallelujah. I'll be
Ну, как вы поняли, да, мы послушали две версии Билли Престона, не полностью, полностью версию самого Джорджа, и, ну, не знаю, вот, ну, Престон, действительно, ты прав был абсолютно, то есть он, это, как бы, ну, ложится, вот, как бы, вполне, ну, вполне, стиль. Да, стилистически подходит ему, и все-таки вот у Джорджа какое-то волшебство какое-то, просто, вот,
ну,
все-таки вот я обратил внимание на Палну, и я сразу представил тоже, видимо, как она себе картину какого-то американского фильма, да, где действие происходит в церкви, где, значит, поют госпелы, и все, значит,
в белом
все раскачиваются, танцуют руками,
Lord,
там размахивают.
Thank you,
да, аллилуйя, да, аллилуйя, аллилуйя, да. Вот это Билли Престон. А у Джорджа это совершенно все. То есть
она не вписывается
тоже,
в какие-то
та же
жанровые
музыка,
рамки.
Та же музыка, да, и это просто это, вот это просто волшебство музыка. Какое-то. Да. Так, Фатма. Правильно, надеюсь, ударение поставил. Пишет, мне он нравится больше всех из четверки. Спасибо вам за удовольствие слушать Джорджа.
Спасибо Джорджу за удовольствие слушать.
Афанасий. Шутка. Сегодня не будем слушать Here Comes the Sun, хотя вещи очень хорошие. У нас же все-таки какая-то определенная тема такая сегодня есть. Вы обратите на это внимание. Так, Светлана из Ульяновска. Она так на всякий случай поясняет, что к Косте отношения никакого не имеет. То есть Ульяновский не только Костя слушает, да. Если кто-то еще слушает, то не обязательно совершенно в паре с Костей. Сам, то есть каждый сам по себе. Спасибо за интересную передачу, это написал Андрей. Так, что еще? Про наших. Давайте сегодня не будем говорить про наших. Так, пока двое спорили, Джордж ужасно переживал, пишет Георгий, поэтому, видимо, в его ранних песнях столько грусти. Ну, с одной стороны, он вроде бы не прочь был вырваться, как бы, да, из тисков, а с другой стороны, вполне возможно, что, ну, у него вообще же не случайно же вот эта песня была потом.
One View Swap?
Нет, я имею в виду Cheer Down. Это для него как бы смешение, вот для него весьма, мне кажется,
смех сквозь
слезы. Да, что-то такое вот, да. То есть он, с одной стороны, может, и рад был, а с другой стороны, вот все-таки, наверное, чего-то и не хватало, наверное. Вот. И сразу два человека написали: совершенное волшебство, My Sweet Lord, совершенно магическое. Мурашки по телу Николай Задесса написал. Еще кто-то, я сейчас не могу найти. Но
такие песни, сколько не слушаешь, они как-то не утрачивают свои силы.
Я как первый раз, когда я услышал, обалдел, у меня просто челюсть отвисла. И каждый раз я ее слушаю, и каждый раз я приблизительно вот эти ощущения испытываю.
Приятно, что есть возможность у нас в передаче ставить такие песни. Это очень радует. Вот в октябре 1969 года Джордж помогал Билли Престону записывать этот альбом. И, кстати, огромное количество совершенно замечательных людей помогало. Вот, из битловской тусовки и просто хороших музыкантов. Вот, тому, кто интересуется, тем, кто интересуется вот, тем, что хорошие музыканты делали в конце 69-го года, наверное, вот стоит послушать этот альбом. И интересно, что среди музыкантов и вокалистов, которые помогали Билли Престону записывать этот альбом, была вокалистка Дорис Трой, негритянская. И Джордж Харрисон ее заприметил, ее способности, и он спросил ее, есть ли у нее контракт звукозаписывающей компании. И оказалось, что на тот момент у Дорис Трой нету никаких контрактов. Джордж Харрисон очень удивился и тут же помог Дорис Трой заключить контракт с фирмой Apple. Причем заключил с ней контракт как с автором, как с исполнительницей. И не помню, еще какой-то. Три контракта заключил вот он с Дорис Трой в одном лице. И вскоре уже, вот в конце 69-го года, он помогал Дорис Трой записывать первый сингл ее на Apple. А этот сингл потом лег в основу ее альбома. На Apple альбом, который так и назывался, Дорис Трой, и вышел в 70-м году. Опять же, замечательные совершенно люди помогали. Там отличнейшая тусовка около Apple-овская, около битловская. Там плохих музыкантов просто не было. И в частности, например, был даже такой человек, как Стивен Стилс из Кросби Стилс, Нэш энд Янг. И во время как раз работы над какой-то композицией Дорис Трой Джордж Харрисон сочинил свою собственную вещь. А, кстати, причем он, опять же, свою собственную песню, одну из своих песен, он помог написать Дорис Трой песню, но мы сейчас отвлекаемся. Он сочинил свою собственную вещь под названием «Beautiful Girl», причем он, как он вспоминал, попросил гитару Стивена Стилза, потому что, видимо, идея в голову пришла. Скорее, гитару, он сказал, полцарства за гитару, видимо. Что-то такое он мог сказать. Вот, и Стивен Стилз дал ему гитару, он сочинил...
Половина фаер-парка.
Да. Вот, он сочинил куплет, может быть, половину припева песни Beautiful Girl, но вспоминал, на тот момент дальше дело не пошло. Однако спустя, наверное, полгода он вспомнил эту песню Beautiful Girl и, видимо, ее планировал для альбома All Things Must Pass. И существует демозапись этой песни, сделанная Джорджем в 70-м году. Судя по всему, он делал это для Фила Спектра, для продюсера альбома All Things Must Pass, чтобы Фил мог понять, что к чему. Но вот эта песня, при всех своих достоинствах, как ни странно, она не попала на альбом All Things Must Pass. Может, потому что Джордж считал, что она еще не готова. Но это просто лишнее доказательство того, какое количество замечательных песен было у Джорджа в 70-м году. Мог быть не тройной, а мог быть четверной альбом, мне кажется, записать, и совершенно плохо не было, мне
кстати,
кажется.
Кстати, кто-нибудь четверной альбом выпускал?
Ну, разве что не знаю, Фрэнк Заппа, по-моему, тоже пытался выпустить четверной, но у него не вышло. У него тоже там тройные получались. Я не знаю, кстати, если вы знаете, скажите. Давайте послушаем вот демонстрационную запись Beautiful Girl, как Джордж ее записывает в 70-м году.
Never seen such a beautiful girl. Got me shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handling around, wanna keep her right there. This love may come as no surprise.
Интересно, слышно, как, ну, как бы начинает першить у него в горле, у Джорджа, да, он как бы петуха такого, да, и отпускает.
Ну, замечательная вот совершенно песня.
Вот мелодия хорошая, да, песни еще вроде как и нету, такой набросок.
Да, мелодия, гитарный ход присутствует, очень запоминающийся. Вот, но Джордж действительно на тот момент отложил долгий, не знаю, Ольга Павловна, она вот очень скромно, она сказала, мне кажется, очень правильную мысль.
Ну,
третий микрофон. Да?
Yes, пожалуйста.
Ну, просто мне очень нравятся вот эти вот песенки, да, коротенькие, которые уже много довольно-таки послушали. Мне кажется, что они ничуть не менее интересные, чем итоговые версии, да, потому что, что главное, да, и там это душа, а душа, она есть. Просто там эта душа выражается в какой-то продуманности аранжировок, да, хотя вокал Джорджа, он всегда, и гитара, да, всегда предельно искренние. Это, ну, просто даже поражаешься, ну, вот так вот, душа нараспашку, да, нет уже... побухтеть, да, искренне, да, там, молитва, да, это же вообще очень личное дело, это вот так вот раз, записать это все на диск. А по поводу Beautiful Girl, да, мне, хотя это по времени записано примерно в то же время, что и большинство вещей на All Things Must Pass, мне все-таки кажется, по настроению и по тематике это не вписывается в альбом. Потому что вот вещи на альбоме, они скорее про отрешенность. Ну, как бы как Джордж, да, его же мировоззрение, его какой-то поиск, ну, к чему-то его привели. Потому что вы представьте себе, что вот вы в молодости практически добились того, к чему стремятся большинство людей вокруг вас. Слава, деньги, власть, да, фактически. Потому что Битлов была власть над умами. И ты понимаешь, что тебя ничего из этого, да, не делает счастливым, не наполняет тебя, и куда стремиться-то? Вот ощущение, да, ну, как бы, что, а чего же я тогда ищу, а куда же мне тогда идти? И мне кажется, что вот как раз этот альбом, да, вот эти песни, мне так кажется, я не знаю, конечно, как оно было, да, но мне кажется, что это как раз мудрость человека, который понял, что, ну... что все-таки человека человеком, да, делает не то, что он имеет, а то, что он из себя представляет. То есть это как бы песни, ну, я не знаю, если хотите, про отрешенность, про способность видеть за, ну, как маленький принц говорил, да, зорко одно лишь сердце. Это вот про это умение видеть сердцем. А Beautiful Girl, мне кажется, это, знаете, как бы Джош, может быть, уже заглянул лет через 10.
Вот, Ольга Павловна, мне кажется, в корень зрит. Я абсолютно согласен, что эта песня не только на All Things Must Pass не подходит. Она не подходит ни на один из альбомов Джорджа в последующие лет 5. Ни на Living the Material World ее нельзя представить. Ни, тем более, на Dark Horse и на Extra Texture.
В таком, ну, в таком виде, мрачные. По крайней мере, да. В таком виде.
Ну, они
просто... ее можно было переделать?
Ну, вообще, в принципе, что-то вот такое про Beautiful Girl и про вот любовь, такие темы, действительно не очень свойственные для альбомов Джорджа. И вот характерно, видимо, очень показательно, видимо, по отношению к его состоянию, 76-й год, когда он действительно встретил Оливию Ариас, когда их отношения стали развиваться и придали Джорджу новых сил. Это совершенно новый этап в творчестве Джорджа начался. И вот тут эта песня, мне кажется, она действительно просто олицетворение того, что с Джорджем происходило, начиная с 76-го года. И не случайно поэтому он говорил, что когда он вернулся к этой песне, он понял, что на самом деле это песня про Оливию. Хотя, когда он сочинял эту песню, совершенно он ее не знал и не представлял о том, что она есть. Вот, вот так вот художник творит. Он творит песню, он еще не знает про кого, а на самом деле через некоторое время вот выясняется про кого.
Вот, ну, да, это...
Да, он не знает, на самом
полно,
деле...
Полно так копнуло да. глубоко.
А может быть, он про нас творит, вот, художник? То есть, на самом деле, он может и не понять вот за всю свою жизнь, про кого он написал. На самом деле, он про нас написал.
Ну, я бы сказала, что Джордж по своему состоянию заглянул через 10 лет, потому что, ну, вот это время, да, может быть, десятилетие, 70-е, первая половина, это было время, там, борьбы внутренней, да, поиска какого-то, ну, мучений каких-то даже. А вот ко времени встречи с Оливией, да, у Джорджа что-то сильно поменялось даже в отношении к жизни. То есть эта отрешенность, она осталась, но пришло еще что-то другое.
Вот как муза-то влияет.
Ну, это, я думаю, что даже и формулировать не надо, потому что это все в песнях слышно.
Давайте слышно. Мы послушаем, как Джордж исполняет Beautiful Girl в 76-м году на альбоме 33 1/3.
Oh,
интересно. Такой, как раз, я бы сказал, классический пример того, насколько симпатичная вот та версия рабочая была, да? И насколько ты понимаешь, да, когда человек еще поработал, добавил,
да,
что-то,
сколько, как она может раскрыться.
Да, как она, да. Вот это вот...
Хотя каждая из этих версий по-своему хороша.
Так, нам вот написал Алексей. Он пишет, что он врач и сейчас находится на дежурстве. И, ну, я позволю себе не все зачитать, а вот кусочек. Чем больше я играю и вникаю, тем меньше понимаю, как это чудо можно было создать. Одним из самых неповторимых шедевров считаю исполняемый Джорджем на акустике «While My Guitar». Понимаю, что передача уже составлена, расписана, но может быть. Вот я думаю, что в ночь с понедельника на вторник в Бетловском часе мы заведем и
продолжение
и белого
следует.
Альбома, да, и акустическую версию, да.
Ну, мы сейчас переходим к следующей песне, и она вот для этой передачи, наверное, уникальная в том смысле, что это вот сегодня единственная не джорджевская песня, но которой при этом он возвращался несколько раз на протяжении своей жизни. И это, наверное, говорит о том, что вот песня для него имеет какое-то особенное значение. И мне кажется, это не случайно. Речь идет о песне Боба Дилана, что, в общем-то, тоже вполне не случайно и предсказуемо. Песня под названием «I don't wanna do it» или «Не хочу этим заниматься». А песня, на самом деле, о том, в ней есть такие строчки, что я не хочу возвращаться в прошлое, не хочу снова вот возвращаться в какой-то детский двор, не хочу снова играть во дворе. Вот, и не случайно, наверное, что Джордж вот несколько раз для себя вот как-то это проговаривал, записывая все новые версии этой песни. Фактически он записал три версии. Одну мы сейчас послушаем с вами акустическую. Он записал в том же 70-м году. Он вполне мог ее записать на All Things Must Pass. Мне кажется, это такой, тоже такая версия джорджевского All Things Must Pass. Все должно пройти, не хочу возвращаться в прошлое. Потом он ее записал в 82-м году, демозапись сделал. И потом в 85-м году для фильма Porky's Revenge вообще... Почему для этого фильма, совершенно не понимаю. Но интересно, что сам Дилан так официальную версию этой песни и не выпустил. Но то, что с ней делал Джордж, это, по-моему, прекрасно. Наверное, он хотел сказать: Дилан, ну это же такая отличная песня у тебя пропадает. Она просто должна быть выпущена. Looking back upon my youth, the time I always knew the truth, I don't wanna do it. I don't wanna say goodbye. Go back in the yard and play. If I could only have another day, I don't wanna do it. I don't wanna make you cry. Sit beside the track upon the hill and try to concentrate on all the places I don't wanna be. You know it shows you that I couldn't wait. Come back into my arms again. The silver voice, you know it has no end. I don't wanna do it. I don't wanna say goodbye. I don't wanna do it. I don't wanna say goodbye. Play.
Значится так, на эхе Петловский час.
Два часа, ну, практически уже три минуты. Еще раз всех приветствуем. Как вы понимаете, мы продолжаем Бетловский эфир. И сегодня это внеочередной Бетловский эфир, да, потому что в последние там полгода Бетловский эфир, он переехал в ночь с понедельника на вторник.
Хотя некоторые почему-то говорят, что вот уже спасибо за эфир, до следующих встреч, вот. А передача-то не кончается еще целый час. Мы как Джордж Харрисон, we don't wanna say goodbye.
Да-да-да.
Понимаете.
Ну и давайте для смс-ок еще раз номер напомним. Мы будем рады, если вы по-прежнему будете их присылать. Плюс 7 номер, плюс 7-985-970-45-45. У нас сегодня звукорежиссерит дядя Коля Котов, а нас, ведущих, зовут дядя Миша.
И дядя Володя.
Ну и вот из последних сообщений. Серж из Питера пишет: Джордж лучший битл, у него самый битловский голос. Ну, приятно, что нравится. Я бы так сказал, все-таки, может быть, для меня он не лучший, а он самый любимый. Вот. Ну, у каждого, наверное, свой какой-то любимый. Лучше все-таки выбирать всегда очень сложно.
Иногда даже, да, мне тоже сложно выбрать.
Аня с нами по-прежнему, она пишет, время от времени присылает нам сообщение. Алексей из «Электроуглей». Что Леннона совсем не видно на песнях Джорджа? Почему?
А вот мы, кстати, об этом рассуждали буквально вот в декабрьской нашей,
да,
передаче.
Да, у нас очень... был незадолго до Нового года такой, да, совместный был Харрисон-Леннонский эфир.
Очень сложные отношения. И Джордж как... Джон как относился к Джорджу, как к младшему брату, который не заслуживает иногда внимания. Так вот очень часто он продолжал относиться.
Роман из Самары пишет. В одной из прошлых передач спрашивали, кто лучше гитарист. Ответ очевиден. Харрисон, спасибо за передачу.
Ну, не надо вот этих списков лучших,
ну,
гитаристов.
Как лучше. Вот человек считает, что вот у него...
Лучший гитарист в Битлз Джордж Харрисон. Вот это, мне кажется, самый правильный подход.
Привет, дяде, родные и всем. С день рождения, Джорджа. Мы вас слушаем. Это Лена Мимайн. И Мэтт или кто?
Мэтт.
Мадж.
Это кто такая, наверное?
Кто такая?
Да.
Я не в курсе. Простите. Так, что еще интересно? Я когда Бетлов услышал, тоже челюсть отвисла, пишет Михаил из Москвы. Чем дальше, тем челюсть ниже. А первый раз был в 65-м году, спасибо вам. Ну, да, я тоже примерно вот где-то, наверное, в 65-м году впервые услышал. Вот это нельзя объяснить. Вот мне такое ощущение, что вот... Ну, это не только Битлз касается, это вообще... Вот, когда человек находит что-то, что вот соответствует полностью, абсолютно его, не знаю, мироощущению, его каким-то представлением о том, какую он музыку вот хотел бы слушать. Он, может, даже не знает, какую он музыку хочет, и, там, или какое кино он хочет смотреть. Или, да, и вдруг он на это попадает и понимает, что вот, это вот в десятку попадание. Да, и ты для этого... Нужно там, не знаю, это как когда ты влюбляешься, да, то есть тебе, возможно, один раз ты, значит, как бы поймал взгляд какой-то, и все, уже ты все понял, все уже как бы решено, да, то есть как это можно объяснить,
да,
то есть, да, выхода нет, уже ты все, ты уже как бы ну все, это твоя судьба уже, да, то есть, поэтому объяснить, почему кому-то нравится, кому-то не нравится, у каждого все-таки, конечно, свое, но лично мне очень много говорит вот мнение человека, который вот в этом, скажем, вопросе, вот в отношении к Битлз, который вот мне очень, то есть его мнение совпадает с моим представлением о том, что это вот по-настоящему, не потому что это, там, не знаю, модно, есть модная музыка какая-то, а просто потому что я считаю, что эта музыка, вот, которая перевернула представление просто целого поколения, а может даже потом и не одного поколения, а нескольких поколений.
Ты ведь даже не потому слушаешь, потому что она перевернула. Ведь если бы она не перевернула, ты бы слушал?
Я бы слушал все равно, конечно.
Конечно, это же не важно даже. Вот,
нет, это потому что оно мое представление, прежде всего. Но,
да?
Видимо,
конечно.
Таких, как я, много, поэтому я говорю как бы о поколении, возможно. Но это всегда вот... Почему вам нравится Битлз? Почему вы там любите Битлз, там, а не Роллинг Стоунс или там не Deep Purple? Ну, я всех тоже очень многих люблю, но это вот...
Ну, такие вещи
нельзя
объяснить.
Это во мне все перевернуло, да, это невозможно объяснить. То есть это вот человек воспринимает...
То есть либо вы это ощущаете, либо не ощущаете.
Да, я считаю, это относится не только к музыке, к каким-то другим вещам тоже. Наверное, да? Ну что, еще нам все время пишут, мы...
Спасибо
всем, кто пишет. Немножко опаздываем.
Да, у нас есть еще несколько неожиданных вещей, может быть, самые даже неожиданные вот сейчас. Как раз у нас начнутся. Ну вот, раз уж мы говорили о разных девушках и женщинах, Дорис Трой, певица, которой Джордж Харрисон помогал как-то запустить заново ее карьеру на Apple, но вот не получилось у Дорис Трой. И следующая девушка, ну, тут моя тоже, наверное, все-таки была такой женщиной в расцвете своих сил, которой Джордж помогал, как ни странно, это была Ронни Спектор, жена Фила Спектора, потому что...
Там вообще, по-моему, синглом ограничилось.
Да, там ведь интересно, там ведь чуть, едва ли чуть ли вот не альбом не случился, но вот он все-таки не случился. Потому что дело в том, что после того, как Джордж Харрисон вместе с Филом Спектором выпустили альбом «All Things Must Pass», Фил Спектор, он, кстати, и с Джоном Ленноном тоже активно общался в то время. Вообще зреет передача, зреет, готовится, уже материал лежат про Фила Спектора однажды. Мы сделаем. Вот, он
выпустит его, не выпустит?
Ну, это не так важно, в общем-то.
То есть, вот мы сделаем, наверное, передачу, его выпустим.
Его сразу, да, мы скажем свободу Фила Спектора, мы наверное, не скажем, потому что мы не знаем, как все было. Но, может, и выпустят. Но дело в том, что вот вскоре после этого альбома All Things Must Pass Фил решил заново попробовать перезапустить карьеру своей жены Ронни Спектор. На самом деле ее, кстати, Вероника звали. Вот, но он решил, что раз его карьера как продюсера, она новый виток получила, то почему бы тогда и не перезапустить заново Веронику. Вот, и он при этом даже считал, что она должна записываться под именем Вероника своим, хотя Битлы были против, они считали, что она должна вот записываться под коротким таким именем Ронни, под которым ее все знали. И Джордж Харрисон в феврале 1971 года взялся Филу помогать и записывать альбом Ронни. Спектр он написал для нее несколько песен. И, кстати, мы вполне могли бы поставить здесь песню Джорджа Харрисона «Try Some, Buy Some», которую он изначально написал для Ронни Спектора, и она вышла на сингле «Ронни Спектор». А потом Джордж Харрисон ее употребил для своего альбома «Living in the Material World». Но не только эту песню он написал для Ронни. Другая вещь, они с Филом Спектором в соавторстве сочинили «Тандури Чикен», на стороне «Б» «Try Some, Buy Some» вышла у Ронни Спектор. Вот, и было еще несколько вещей, но по каким-то причинам они как-то то ли рассорились, то ли раздружились, то ли Фил Спектор охладел к этому процессу. Но в результате альбом Ронни Спектор остался незаконченным, и вот только удалось сингл наскрести. Но дело в том, что были записи, которые не вышли из тех сессий, которые не были в то время выпущены. А там были, кстати, отличные музыканты. Там были фактически те же самые люди, которые записывали All Things Must Pass. И мы сейчас с вами послушаем песню, еще одну песню, которую Джордж написал для Ронни. В записи этой песни участвует Леон Рассел. Джордж Харрисон, такой наводящий вокал здесь, осуществляет. И вот эта песня, она... в исполнении Ронни не была выпущена, но Джордж опять же ее употребил на своем альбоме 4 года спустя, на альбоме Extra Texture. Эта песня, она открывала альбом, и она, на мой взгляд, по-моему, была лучшим просто, что было на этом альбоме. Песни под названием You, но Джордж действительно написал эту песню в стиле Ронни Спектра, для Ронни Спектра, потому что он тоже любил группу Ronettes, в которой она выступала. Давайте мы сейчас с вами послушаем вот такую рабочую версию, это февраль 1971 года, как Джордж делает, а потом я думаю, что мы прямо даже сразу, может быть, без каких-то предварительных интродукций, перейдем к версии 1975 года. Фактически то же самое, но с наложениями.
Okay. I want to. Oh yes. Oh okay. Yeah. It's my Billy Eckstein voice. Don't need a mic, man. You can hear him at the back of the stalls, above the band. Okay. One, two, and one, two, three.
Love, love, and I, why?
Кстати, тоже потрясающие музыканты участвуют в записи. Ну, что достаточно назвать Гарри Райта.
Это он вот синтезаторный вот этот фон играет.
На фортепиано Леон Рассел.
А такие ходы, вот аккорды в конце завершающие, очень красивые.
Бас Карл Рейдл. И на барабанах Джим Гордон и Джим Келтер. Ну и куча еще всяких саксофонистов и прочего.
Джим Хорн, да. Не, ну песни, вот мы с Ольгой Павловной дискутировали, то есть, собственно, не дискутировали, в общем-то, согласились. При том, что по форме абсолютно это вот Ронетс, это Ронни Спектор, и Джордж даже говорит, что ему было немножко тяжело петь, потому что тональность, он даже не менял тональность, тональность была для Ронни Спектор, для ее высокого голоса. И он похоже поет, он ее манеру здесь воспроизводит, но по духу, по настроению, это абсолютно джорджевская песня. И, вообще-то говоря, она вот на этом мрачном довольно альбоме «Экстра Текстер» просто как луч света в темном царстве такой. Ольга Павловна, луч света в темном царстве в нашей передаче.
Спасибо, Миша.
Все, кстати, отмечают, да, присутствие Ольги Павловны, да. То, что она говорит и как она говорит, да, практически полно.
Ой, спасибо
большое. Число поклонников, оно раз от раза неуклонно растет.
У меня сейчас прям чуть мысль из головы не улетела. Я просто хотела, ну, по поводу вот этой вещи, да, что меня поражает, что столько разных музыкантов, и все, каждый из них личность, и при этом это абсолютно джорджевская вещь по духу. То есть как-то все, ну, проникли, да, в его замысел. Вот, и она удивительно его каким-то миропониманием, мироощущением проникнута. А еще, что поразительно, то есть в жизни-то может быть и не быть, да, такого опыта. Вот я себя поймала на то, что, наверное, я не могу сказать, что вот там вот каждый день и каждую минуту, да, я понимаю, что в моей жизни вот есть такие люди, да, которым я могла бы адресовать эту песню. И при этом ты ее слушаешь, и ты понимаешь, что это правда не вообще, а правда касательно тебя. Что это, ну, я не знаю, какая-то радость, да, которой может быть, которую может испытать в жизни каждый человек. То есть если какой-то личный опыт становится песней, да, это же значит, что это опыт уже того, кто слушает эту песню. Вот, и мне кажется, что вот Джорджу, да, огромная благодарность, Джордж, тебе благодарность за то, что он напоминает нам об этом, да, что в жизни всегда есть место вот таким простым радостям.
Ну, интересно, кстати, насчет жизненного опыта, что когда он записывал эту вещь, готовил в 71-м году, вот мне трудно представить, что что-то вот в его жизни на тот момент соответствовало вот такому праздничному настроению вот этой вещи. И, кстати, вот эта способность, при том, что Джордж действительно всегда остается Джорджем, вот эта способность немножко абстрагироваться от собственных каких-то личных ощущений и написать настоящую подлинную песню о каком-то вот отстраненном таком жизненном опыте, вот это признак настоящего вот таланта, который не только вот что вижу, то пою, а действительно какие-то вещи отстраненные, поэтому они, ну, вечные, они не привязаны к конкретному моменту, они универсальны. Во.
Ну вот, Миш, мне кажется, как раз ты навел сейчас мне одну мысль, мне кажется, что как раз можно сформулировать, что поменялось в музыке Джорджа, соответственно, в его мировосприятии за несколько лет, вот в начало 70-х, да, я бы так это сказала, что, ну, то есть, если вначале это была какая-то отрешенность, его главная тема, да, то вот там к моменту встречи с Оливией, да, все больше песен, в которые выражают радость от того, что вот есть какой-то конкретный человек. Да,
да, я с тобой согласен.
И это не то, что вот чего у него не было, а потом вдруг раз и появилось, а просто он этому, может быть, не придавал. Это как зернышко, да, оно было. Сначала маленькое, потом выросло, стало больше, больше, больше. И вот эти песенки теплые, у него появились теплые человеческие какие-то интонации, да, радость от того, что в твоей жизни есть вот такой человек.
Вот интересно, кстати, это не в рамках критики или там, что хорошо, что плохо, что вот во времена даже лучших их отношений с Патти Бойд таких песен вот сходу не вспоминается. Есть лирические, очень нежные песни, но вот таких откровенно радостных и таких вот столь счастливых песен у Джорджа я вот сейчас так не могу вспомнить.
Да, ну, не было, мне кажется, просто.
Не, ну, тем не менее, все признают, что Something — это очень сильная песня. Но мне кажется,
посвященная Рою Чарльзу, как любил сам говорить Джордж Харрисон.
Не, ну, мне кажется, нет, что в отношениях человек ищет, знаете, как поется в песне одного барда российского, да, что ты найдешь в любви лишь только то, что ты искал. Вот, и тут в данном случае, мне кажется, речь идет, как носить воду решетом, да? То есть, если вы носите воду решетом, то вы воду не сможете никуда перенести. А если дырки в этом решете залатать, да, то окажется, что вполне решетом можно носить воду. Главное, дырки законопатить. Это я в том плане, что наша способность переживать, да, отношения, она тоже связана с тем, в каком состоянии находится душа у человека. И то, что Джордж поменялся, да, он поменялся просто как человек. Его ценности поменялись. И поменялись его отношения.
Ну, некоторые вещи, конечно, остались в нем неизменными.
Это, да,
я думаю, что нет, вот его черный юмор и сарказм. Вот
и это, бухтеж, общем, вот этот, да.
Бухтеж, да, он абсолютно остался при нем. И, в общем, даже, может быть, в большей, наибольшей степени расцвел на некоторых поздних его пластинках. Но вот эта отрешенность, действительно, она исчезла. И вот, может быть, это то, что мне не хватает на некоторых поздних альбомах Джорджа, при том, что я очень люблю его поздние записи. И, может быть, это отчасти появилось, кстати, на альбоме Brainwashed. Я не знаю, мне кажется, что вот некая параллель с Old Things Must Pass кое-где присутствует.
Да, я соглашусь.
Значит, дядь Миш, у нас тут море сообщений, в том числе нам вот подсказывают четверные альбомы, да, что четверной альбом был у Принца.
Принц Кристал Болл, вот нам подсказывают. Вот это да, Принц вообще, конечно, был мастак на такие вещи, я так сходу не
нам
сказал.
Нам подсказывают, что был концертник у Чикаго какой-то, и вот выступление Led Zeppelin в Копенгагене.
Но это не...
Это,
оно,
видимо,
оно не выходило...
Скорее всего, издание, да.
Перед этим я не могу представить, сколько они выступали тогда, чтобы оно вышло четверным альбомом.
Да, трудно сказать, но я вот слышал на одном, из бутлегов, я слышал, они одну вещь играли минут 70.
Ну, я могу сказать, например, что Брюс Спрингстин в лучшие годы играл концерты по 4 часа. И если представить, что есть бутлеги концертов Брюса Спрингстина, то они могут быть даже там по 5 дисков, вот если так рассуждать. Но интересны именно студийные альбомы, потому что...
Значит, теперь о Джордже. Людмила написала сразу два сообщения, сейчас по порядку. Что бы Джордж ни пел, пишет она, каких бы петухов ни давал, из Битлов он самый естественный и гармоничный, и самый не шоумен. Ну уж это да, он от шоу-бизнеса, мне кажется, достаточно далек был. Но не случайно и песни он писал.
Он любил критиковать шоу-бизнес.
Да. За что вы любите Битлз, мы, Антон из Перми спрашивает. Ну, по-моему, я попытался ответить, хотя, в общем, мы пришли к выводу, что это объяснить очень сложно. Кстати, очень интересно, тут написал кто-то, значит, без подписи, по-моему, да. Пишет так. Хорошо сказал Лимонов. Никогда не любил эту сладкую семейку Битлз. Жадные рабочие парни, сделавшие кучу денег, меня никогда не умиляли. Такие же ханжи, как... И дальше обрывается сообщение.
Наверное, он любил Роллинг Стоунс, Лимонов.
Наверное, да. Но Лимонов, конечно, сейчас в последнее время удивляет, да, как бы стремлением... Не знаю, за демократию побороться.
Хорошо,
но личность достаточно такая спорная все-таки в целом.
Ну, разве есть бесспорная, в конце концов, личность?
Так, вы песни Джорджа обычно слушаете целиком, то есть на альбомы, или выборочно, спрашивает Алексей.
Я вообще люблю альбомы слушать, любую музыку.
Я люблю, да. Ну, иногда бывает. С какой целью? Если вы собираетесь послушать Джорджа, то, или, собственно, неважно кого, надо слушать целиком.
Меня вообще...
Если вы выбираете музыку какую-то и знаете, что вы приблизительно хотите, там, более энергичную вещь какую-то или более лирическую, то, естественно, когда выбираешь, можно что-то пропускать, мне кажется.
Меня иногда ставят в тупик вопрос. Вопросы там, какая песня у вас на репите, или еще такое слово, как шаффл, которое вот некоторые используют. Вот эти вещи, вот функции.
Миша, теперь мне объясни, пожалуйста. Вот репит я еще могу понять.
А шаффл — это когда ты вот берешь какой-нибудь, например, альбом или там какой-то набор песен, там папку, да, если ты, и ты просто случайным образом ее вот начинаешь шаффл, это значит, ну, это... случайный порядок воспроизведения. Понятно. Но для меня это вот вообще нечто совершенно загадочное, потому что для меня настолько дороги паузы между песнями, когда ты знаешь, что вот эта песня заканчивается, а сейчас вот после этой песни, как вот этот уже
грянет. Начало будет такой вот первый аккорд.
Да, и вот ты понимаешь, вот ты уже знаешь, что зачем последует. И это просто вот так здорово, так вот. Дорого, и что вот шаффл — это нечто для меня совершенно чуждое.
Ну, это зависит вот от подхода. У каждого, видимо, свое индивидуальное
отношение.
Да, это
ради бога.
У меня вот в студенческие годы был приятель мой, ну, наверное, можно сказать, в то время мой самый близкий приятель был, институтский. У нас был совершенно разный подход. То есть мы с ним диски писали по-разному. Я всегда находил какую-то новую пластинку, я ее записывал, естественно, целиком, в нужной последовательности. А он ее отслушивал сперва, выбирал вещи, которые ему больше всего нравились, записывал их первыми, скажем там. Вот второй Led Zeppelin, скажем, да. Он записывает сперва четыре вещи, самые-самые, которые ему нравятся, потом четыре вещи которые ему немножко меньше нравятся, ну и в конце там парочку, скажем, которые ему совсем не нравятся, да. Я у него пришел, говорю, ты записывал Flowery Led Zeppelin, ну, правильно? Или, как всегда, сделал там какую-то, значит, там мешанину? У нее, говорит, все, я записал правильно. Я у нее скопировал, значит, эту запись, слушал Led Zeppelin там две недели. И тут мне предлагают, а ты хочешь вот пластинку виниловую Led Zeppelin купить? Я говорю, хочу. Покупаю пластинку, приношу, ставлю и понимаю, что совершенно не тот порядок идет. Я уже привык к тому порядку, а здесь совершенно нарушен был порядок какой-то. Но это вот зависит от того, как ты вот хочешь слушать. Да, ты выбираешь какие-то любимые вещи или хочешь представить себе все-таки... Обычно же все альбомы, ну, настоящие альбомы, они планируются как-то, да? То есть выстраиваются в определенном... как бы в определенной последовательности песни.
Но, кстати, тоже есть, точно так же есть два подхода к составлению альбомов. Вот первый подход, когда, который я больше всего уважаю, это когда действительно существует какая-то драматургия, когда существует начало, там какая-то кульминация, есть концовка, да, ну, какие-то слабые вещи, они, ну, где-то могут быть разбросаны, в принципе, по альбому, как-то ровным слоем распределены. Но есть и другой подход к составлению альбомов, который, к сожалению, тоже часто присутствует у многих исполнителей, когда ты просто чувствуешь, что вот все какие-то яркие вещи, все боевики, какие-то запоминающиеся вещи, все вот это присутствует вот в первой половине альбома. А вторая половина, она уже вот так отдана на откуп. Можно, в принципе, даже когда на CD слушаешь, можно иногда представлять себе виниловый альбом, когда вот, где начало второй стороны. Если есть бодряк, бодрая какая-то вещь, вот, то это начало второй стороны. Но плохо, что у многих альбомов вот после первой песни на второй стороне всегда идут какие-то вот более слабые вещи. У многих это можно почувствовать.
Я все-таки сказал, вот речь идет о настоящих альбомах, да, то есть, потому что есть как бы подборки песен, да, а есть альбом, из которого песню не выбросишь. Вот почему я не люблю вот американскую дискографию Beatles, например, где делают мешанину они из двух пластинок, да. Мне кажется, нельзя в одну пластинку соединить песни с Help и с Rubber Soul, например, да, что американцы, собственно, делают. Но они все так делали.
Ну, что ж, давайте вернемся к Джорджу. Вот у нас, раз уж начали женщины появляться в этой нашей истории, вот сейчас еще одна исполнительница, тоже очень известная.
Даже без женщин, да?
Да. Никуда практически. Вот, может быть, та, которую Джордж вот дольше всех знал на тот момент, безусловно, это Силла Блэк. Потому что Джордж, замечательный совершенно человек, решил, видимо, в какой-то момент помочь Силле Блэк. Я не знаю, вот в какой момент это произошло и почему он решил это сделать. Но так или иначе, он написал песню, которая называлась «When Every Song Is Sung», то есть когда все песни уже спеты, примерно так, наверное, я бы это перевел. И он подготовил дорожку сопровождения, это был 72-й год, то есть уже год спустя после того, что получилось, точнее, не получилось с Ронни Спектор, вот он взялся помогать Силле Блэк. В августе 72-го в Фраер-парке он записал эту песню, он сам ее сочинил. Причем были замечательные музыканты, такие как Ринго на ударных играл, и Эрик Клэптон играл на гитаре. Причем даже еще одну песню они записали, но это уже мы немножко отвлекаемся. И Джордж собирался эту песню подарить Силле Блэк. Но, как вот гласят некоторые источники, в частности, вот Билл Харри, который тоже знал, видимо, всех очень давно и Силлу Блэк, и Джорджа Харрисона, он сообщает, что в тот день Силла Блэк решила посетить зубного врача перед сессией записи. И Билл Харри нам утверждает, что после того, как Силла Блэк посетила зубного врача, у ней пропало, в общем, всякое желание не то, что, видимо, песню Джорджа записывать, а вообще, наверное, записывать все, что угодно. В результате, вот по какой-то причине, сессия, вот заготовленная для Силлы Блэк, записи во Фраер-парке у Джорджа, она не состоялась.
Может, у нее флюс был там, или она в эффект-фикторе была.
Да, может быть, как раз именно по этой причине. Вот, но почему-то, в общем-то, вот к этой песне Силла Блэк не вернулась на тот момент.
Что не делается к лучшему.
Да. Но, кстати, вот даже при этом Билл Харри нам сообщает, что вот два года спустя, в 1974 году, она снова попыталась эту песню записать с другим продюсером, но, видимо, уже решила не ходить к зубному в тот день. Но все равно ничего не получилось. И в результате Джордж, немножко вот отчаявшись как-то куда-то ее пристроить, в общем-то, нашел самый верный способ куда можно пристроить песню, вот он, естественно, ее подарил Ринго Стару, который выпустил, записал ее на тот момент на своем альбоме «Ротогравюра» 76-го года.
Ну, как вы понимаете, мы сейчас послушаем рабочую версию, да?
А потом, мы послушаем то, что Ринго сделал. Хотя вообще Ринго, она совершенно вообще не подходит. То есть это как раз тот случай, когда вот просто ни сном, ни духом. Это просто говорит, наверное, о том, что у Джорджа песня не пристраивалась, а у Ринго нечего было спеть. В общем, я тебе сделал хорошо, а ты мне. В общем-то, мы все довольны. Давайте слушать.
Well, we had some earphone problems then. We had some headphone problems there about after the bridge, yeah. Something weird happened.
Anybody?
Was that cool?
вот, кстати, можно заметить, что для вот этой более поздней версии Джордж уже дописал такой бодрый, довольно-таки средний квадрат. You know I love you. Yes, I will. Вот, которого не было вот в ранней версии. Но, как Ольга Павловна, мне кажется, справедливо замечает, атмосфера абсолютно та же сохранена.
Да, вот что изумляет, правда ведь? Как, когда слушаешь демозапись и сразу потом студийную, атмосфера та же самая. То есть человек — это душевное состояние, да, в котором он записал демку.
Он сохранил это спустя 4 года, его вот воспроизвел.
Как и не было этих 4 лет. И более того, он передал тем людям, которые вместе с ним, он же не сольно сидел там в одиночестве в студии, да, и все там инструменты прописывал, а люди... поймали эту волну, да, и сохранили вот это вот.
Интересно, конечно, было бы послушать, как Силла Блэк ее поет, чтобы она с ней сделала, но, по всей видимости, этих записей, ну, пока вот лично мне не попадалось.
Я всю жизнь почему-то считал, видимо, это из-за фамилии, я считал, что она
темнокожая,
да. Вот, и когда увидел фотографию, как-то вот попал, я был совершенно потрясен. Почему я, видимо, да, вот по ассоциации с фамилией считал, что она темнокожая.
Просто есть такая версия, почему Джордж помогал ей. Ну, во-первых, они все из Ливерпуля.
Ну, конечно, она же в каверн чуть ли не уборщицей работала.
И потом многие же вещи Джордж делал в жизни, чтобы им восхитился Джон. Ну, это как бы не секрет, да. А Джон, он очень восхищался Силой Блэк, ну, потому что у него имя мальчишеское — Кирилл, ну, да, Сирил, Сила. И потому что, по-моему, и Полк для нее какие-то песни писал, да, и Джон тоже, ну, всячески он ее даже как-то, как старший брат к ней относился. Мне кажется, что это тоже для Джорджа был бы стимул.
Так, тогда, значит, сообщение. Людмила пишет там. Да, Битлы — это как-то непроходящая магия. Это какая-то непроходящая магия. Каждый шаманит по-своему, а вместе просто нет слов. Так она написала. Так, Дима, видимо, Дмитрий Высоцкий нам привет передает и всем тоже.
Рада слышать.
Спасибо, спасибо. О, боже ты мой, опять все куда-то перескочило. Секундочку, сейчас мы все вернем. Так, спасибо, это нам от Юли пришло. Битлз надо любить, пишет Алексей из Электроуглей, за то, что они ум в порядок приводят.
Вот так. Ну, ум, чувство, мне кажется, в первую очередь.
Ну, чувство,
ну,
да.
Надо, вот надо любить этого скорее. Надо манную кашу, наверное, надо есть. А Битлов вот либо любите, либо нет.
Так, Джордж сделал мир лучше. Написал, кто нам написал? По-моему, нет подписи.
Я бы согласился. Если нет подписи, я подпишусь, можно?
Ой, никакие Битлы, пишет нам Аня, не сладкие. В них есть любой вкус и послевкусие тоже. Так, Андрей из Оренбурга.
Ну, Аня, рад был видеть, кстати, на концерте памяти дяди Гоши.
Про Лимонова сейчас не будем говорить. Так, господа, может, я сделан из другого теста, мне 48 лет, пишет Влад из Самары, но я и тогда не понимал Битлз, и сейчас ничего смысла содержащего в их творчестве не слышу.
А в них особо нет смысла содержащего. Я вообще, мне кажется, что вот тексты далеко не самая сильная сторона группы Битлз. Вообще, вот для того, чтобы их как-то понимать, знать английский, совершенно не нужно. Вот. Поэтому, наверное, вы действительно из другого теста. Ну, в общем-то, хорошо, что, ну, все из разного теста.
Все же слушают, да, кто-то же слушает радио «Шансон» и получает от этого массу удовольствия.
Ну, ты сразу вот радио.
Нет, ну, я, к примеру, ну, да, так говорю, да. Ну. То есть я не говорю, что вот человек там именно «Шансон» слушает. Кто-то любит джаз слушать, и ничего больше. А кого-то там на пушечный выстрел к джазу или к «Шансону» там не затащишь.
Ну, дядя Володь, ну, тут же еще... Вот я просто знаю, что это такое, да, у меня был такой... Не раз был опыт, когда берешь книгу в руки, да, открываешь ее, читаешь первую страницу и закрываешь ее.
Ну.
Проходит год, ты ту же самую книгу берешь, ее открываешь,
бывает.
И ты понимаешь, что это для тебя лично книга написана. И каждое слово, да, уже...
Ну, то есть даже если вам 48 лет, то еще...
Насчет книги
не
я с тобой, да, соглашусь, конечно, да. Вот насчет радио «Шансон», я сомневаюсь, что я лет через там...
Может,
знаю,
ты еще не постиг глубины.
Может, я не постиг, действительно, да. И вот еще, значит, я что хотел сказать, что тут еще у нас Вася написал такой. Вася, вам срочно нужно созвониться вот с Владом, и у вас найдется, значит, как бы тема, о чем поговорить, обсудить. Мне кажется, что вы вот родственные души в этом смысле.
Привет передаем Васе, передаем Владу и попробуем завести еще побольше музыки и рассказать вот интересных каких-то подробностей. В оставшееся время Ронни Вуд, совершенно неожиданным образом, вот, который сейчас известен как гитарист Rolling Stones, но на тот момент он был еще гитарист группы Small Faces. Вот, как известно, главным, ну, Faces, на самом деле, они уже назывались позже. Как известно, Faces вообще главным человеком был Род Стюарт, который пел много, вот, и разных удовольствий от радости, от жизни любил получать. Вот, Faces записывали свои альбомы, и Род Стюарт тоже очень старательно следил за своей карьерой. Видимо, в какие-то моменты, когда вот Faces собирались что-то записать, Род Стюарт говорил: «Нет, мне нужно делать свой собственный альбом». Вот, и Ронни Вуд, который тоже в Faces играл на гитаре, в общем-то, он, когда решил сделать свой собственный альбом, он дружеский...
Вот так его и назвал.
Да? Дружеский такой, да, мне нужно сделать свой собственный альбом. Вот, то есть, I've got my own album to do. И интересно, что вот в 1974 году, в октябре 1974 года, Ронни Вуд со своей женой Крисси Вуд, очень, между прочим, привлекательной женщиной, гостил у Джорджа во Фраер-парке. Причем, вот сейчас мы, да, конечно, мы не будем вдаваться в эти подробности, вот некоторые товарищи утверждают, что вот Ронни Вуд положил глаз на Патти Бойд. Причем даже имеется, кстати, подтверждение, что вот в октябре вот он гостил, а в ноябре он даже заявил, осмелился заявить: да, вот у нас вот с Патти Бойд, в общем-то, все хорошо, я пока сейчас не могу, не имею права что-то говорить, но вообще у нас, в общем-то, все будет с Патти Бойд хорошо, вот такую себе позволил. На что Джордж даже в ответ ему сказал: я, в общем-то, не знаю, что там Ронни Вуд говорит, но я хочу сказать, что я к этому не имею отношения, Патти тоже к этому отношения не имеет. Это, в общем, какая-то лабуда. Хотя, вот, это уже, кстати, никто не заявлял, что Джордж с Крисси Вуд тоже какое-то общение имел, они дружили, кто-то говорит, что они не просто дружили, вот, а какой-то такой ченч происходил. Но это, знаете, такие вот досужие, скорее, слухи.
Это какой-то, дядь Миш, я бы даже назвал это свингом тогда.
Свинг, да, свинг разный.
Давайте, как бы, если вернуться к музыке, обратите внимание, какой Джордж молодец. Там с Эриком Клэптоном, казалось бы, можно развестись, да, на всю жизнь. А ничего подобного.
Нет, это да. Правильный вот. Подход. Это настоящие мужские отношения.
И вот. С Роном Вудом же то же
да.
самое.
Но до того, как вот это все заявления произошли, Джордж помог Ронни Вуду сделать его собственный альбом. Помог ему, он написал песню «Forest Man». Причем он, собственно, обратил внимание на футболку. Сейчас скажу, по-моему, это была футболка Ронни Вуда, а может, была футболка Крисси Вуд. Сейчас вот я что-то это самое не посмотрел, на чью он футболку внимательно так пристально смотрел. Может быть, это была футболка Крисси Вуд. Не знаю, сейчас мы посмотрим. Вот, Forest Man, потому что Small Faces сделали тур по Дальнему Востоку, и вот это вдохновило Джорджа на вот эту вот песню. И эту песню впервые записал Ронни Вуд на своем альбоме «I Got My Own Album To Do» 1974 года. А Джордж чуть позже подумал, чуть-чуть подправил эту песню и выпустил ее на своем альбоме «Dark Horse».
It's harder to see.
Вообще, вот если вы, может быть, вы заметили, где закончилась версия Ронни Вуда, началась версия Джорджа Харрисона, я, например, не заметил, потому что я в какой-то момент сказал деду, ну, давай переключаем скорее на другую песню. Деду сказал, я уже переключил.
Нет, ну, на самом деле, очень близкие друг другу версии, мне кажется. И я бы даже такую крамольную мысль высказал, что у Рона Вуда как-то более по-харрисоновски все звучит. У Джорджа как-то добавлено слишком много духовых каких-то. Что я бы, например, не удивился услышать вот в версии Вуда. Да? А тут как бы Вуда так вот более как бы минималистично, а у Джорджа какие-то вот аранжировки добавлены.
Да, но мы напомним, что вот версия Ронни Вуда вышла на альбоме I Got My Own Album To Do 1974 года. Вот. А футболка, как действительно удалось выяснить, на которую пристально смотрел Джордж Харрисон, она принадлежала Крисе Вуд, действительно, то есть жене Ронни Вуд. Он пристально смотрел на футболку.
Интересно.
Там было написано Forest Man.
Где было написано?
Ну, где-то спереди, наверное.
В груди, наверное, написано.
В груди, ну, я подумал,
ты сформулировал. Я привык все, как бы, чтобы было понятно людям. Это же радио. Они,
конечно.
Они могут додумать, вообразить, но нам как-то нужно направить в нужное русло.
Да, у нас действительно остается вот совсем немножко времени.
Дядь Миш, вот буквально два сообщения, да? Людмила пишет. Спасибо, очень стало хорошо на душе, а все потому, что Джордж. Вот, и нас да. благодарит. Спасибо вам большое.
А нам тоже стало хорошо.
Так, и последнее, видимо, да, что еще тут такое интересное. Сколько песен написали Харрисон и Ринго в составе Битлз, Сергей интересуется. Ну, Ринго, по-моему, 4 написал, по-моему, песни.
Харрисон, я думаю, да, что слушайте дядь Володин эфир с понедельника на вторник. Он вот
там выкладки, все статистические выкладки там.
Там все расскажут. Ну что, вот у нас сейчас будет вот Эрик Клэптон, у нас имя его звучало, но вот как исполнитель песен Джорджа он еще не фигурировал. А ведь дело в том, что Джордж Харрисон в конце 80-х не одну, а едва ли не две песни предложил на выбор Эрику Клэптону. Но Эрик Клэптон из них взял одну, «Run So Far» она называлась. Он выпустил ее на своем альбоме «Journeyman», который стал очень хитовым. альбомом. При этом, кстати, абсолютно джорджевская песня, просто самый харрисоновский образец Клэптона, вот какой только может быть. Вот. А Джордж потом эту песню записал сам на альбоме Brainwashed, но вот только полна.
Непонятно, как он вообще, потому что альбом-то вышел после того, как его не стало уже, и, в общем, трудно сказать.
Может быть, он и раньше записал,
может,
да?
Может быть, раньше, да.
Ну вот просто по поводу, Миша, вот, по поводу того, что мы обсуждали, пока звучала предыдущая песня, да?
Ты скажи, что мы обсуждали.
Ну, просто у меня, да, такая мысль постоянно вертится в голове, что Джордж, он был очень разным в своих проявлениях. Если он был среди людей, которые к нему относятся тепло, которые свои, с которыми он на одной волне, да, как это было в студии, например, это был один Джордж. И другой, это, например, под вспышками телекамер, когда вокруг репортеры, а у него совершенно не то состояние, да, что было сейчас с репортерами общаться, когда он ощущал какую-то враждебность, да, вокруг. Это был другой Джордж. И мне кажется, что как раз, Миша, к вопросу о том, какая тут мораль, это, мне кажется, о следующей песне как раз. Текст этой песни, вот само состояние, которое она описывает, когда ты попадаешь в такую ситуацию...
Остается только бежать.
Остается только просто двигаться дальше, да.
Ну, в общем-то, практически это завершение нашей передачи, потому что то, что нам остается, только двигаться дальше из этой студии к чайку, вот, к Пищенкам.
Бежать практически из студии.
Бежать, да. Нет, ну мы вообще с неохотой большой это делаем, с огорчением, потому что вот все эти три часа нам очень здорово было и с вами, дорогие слушатели, и с Джорджем, мы вообще с удовольствием вот еще бы это все делали.
Надеюсь, что Джорджу было тоже хорошо с нами.
Вот это было бы очень здорово. Спасибо Джорджу, спасибо вам. И мы слушаем Run So Far. Сначала Эрик Клэптон, а потом Джордж Харрисон.
Ну и, конечно, будьте умничками и, как в народе говорят, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо вам. Tears after dark.
from yourself. Don't leave.